Остановка.
Разбудильник. Утренняя программа на радио Донкая. Вставай, включай и слушай. Утро с Иваном Афониным.
Доброе утро, Разбудильник вместе с вами в эфире Радио России вплоть до 8 утра. Поднимать вас из кровати, кормить завтраками, разговорами, хорошей музыкой, интересными фактами, а также настраивать вас на позитив в начале рабочей недели доверили мне. Мое имя Иван Афонин. И мы вместе с режиссером нашего эфира Людмилой Чаус постараемся сделать ваше утро. Итак, в первой половине часа я предлагаю вам, как всегда, тему для обсуждения, чтобы проснуться. Это произойдет буквально через пару минут. Затем рецепт вкусного завтрака, проверенного мною лично. В рубрике «Не первое знакомство» вас ждет история создания одного шедевра. Сегодня обратимся к литературным сокровищницам нашей страны. И о будущем в ближайшей перспективе поведают звезды в астрологическом прогнозе. Также к концу часа мы поможем автомобилистам не заблудиться в городе, объезжая пробки, и добраться до работы вовремя. И ближе к 8, конечно, познакомим вас с прогнозом погоды. Ну а начать нашу утреннюю беседу и передать настроение, соответствующее, скажем так, этой тематике, нам поможет звуковая заявка темы.
Слушайте, вы знаете, кого сегодня я видел? Воробьянинова Ипполит Матвеевича.
Хрена! Ворюги в этом доме живут! Дармоеды! Ну, Витька, гадюка, среднее образование имеешь!
Извините, это за мной. Ворота будет требовать хам. Стойте так, только умоляю, не шевелитесь. А я пока спрячусь в колодец.
Парламентарное выражение дворник богато перемежал нецензурными словами, которым он отдавал предпочтение.
Да, друзья мои, сегодня я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на себя, на своих окружающих и вспомнил, а может быть даже признался самому себе, часто ли мы сталкиваемся с хамством или сами срываемся на обидные высказывания в сторону окружающих. Культура общения или хамство — второе счастье. Так звучит сегодня тема для обсуждения. Как вы общаетесь друг с другом? Где вы встречаетесь с хамством и как вы на него отвечаете? Стоит ли ответить той же монетой или правильнее все же подставить другую щеку и сохранить свое лицо? Для вас работает Вайбер, WhatsApp 8-918-25-3-8-27. Пишите. Будем читать и собирать ваши рецепты, как себя правильно вести с окружающими. А пока давайте послушаем первую нашу музыкальную зарисовку.
Когда над Москвой весна на дыбы, утерян покой, он слышит звуки трубы. Он бросит станок, он вывесит флаг, отпустит охрану, пойдет просто так. И крылья весны поднимут его, он страстно влюблен, пока не ясно в кого. Но он не придет сегодня домой, такие дела, ангел мой. Огней и сказочных дам, он словно фрегат легко скользит по волнам. И ванты поют, и пушки горят, и в каждой томится забитый заряд. Здесь где-то расчет, а где-то кураж. Смотрите, как он заходит на абордаж. И вот борт-борт над пенной волной, такие дела, ангел мой. Пустился пешком или надел его в лес. во всем остальном он, как мы с тобой. Такие дела, а, такие дела, а, такие дела, ангел мой.
Еще раз доброе утро. Мы обращаемся к теме нашей сегодняшней программы. Я напоминаю, как правильно вести себя с хамами и стоит ли отвечать на хамство хамством или подставить другую щеку. Об этом мы сегодня говорим. С нами на связи сегодня у нас рубрика «Разбуди эксперта». С нами на связи город Москва и тренер Современного института нейролингвистического программирования и организатор клуба НЛП в Ростове-на-Дону Юлия Полежаева. Юлия, доброе утро.
Доброе утро, Иван. Очень рада вас слышать сегодня.
Взаимно, Юль. Взаимно. А как в Москве погода? Потому что в Ростове шепчет.
Вы знаете, погода... Я сегодня ночью приехала из Ростова в Москву. Погода отличается. Здесь попрохладней. Ночью было 3 градуса. Сейчас где-то градусов 7, наверное. Ну, судя по тому, что на балконе происходит. Еще на улицу не выходила. Но солнышко светит. И я думаю, что сегодня она нас порадует.
Ну, дай бог, чтобы погода не хамила. Юль, давайте тогда к теме нашего сегодняшнего эфира. Как правильно реагировать на хамство? Вы как эксперт ответите.
Ответа, как правильно реагировать, на самом деле не существует. Все зависит от цели общения. Если вы хотите... Все зависит, что вам нужно. Если вы разговариваете с хамом, в первую очередь вы должны понимать, что это человек, который там проявляет крайнее неуважение и ведет себя вне установленных рамок общества. Если у вас задача дискредитировать хама, да, там, в глазах, допустим, тех, кто присутствует, то необходимо включить какие-то элементы боевого НЛП. Ну, самый такой примативный – это выйти с ним на фокус языка и сказать: «А зачем ты сейчас мне это сказал?» То есть вот своим диалогом, да, то есть вывести его за рамку его диалога, ни в коем случае не вовлекаться, да, там, не отвечать хамством на хамство, а абсолютно спокойно и цивилизованно у него спросить: «А ты мне с какой целью вот сказал вот то, что ты сказал? Ты хотел мне нахамить?» И уже, как правило, вот такое обращение приведет к тому, что человек немножко хотя бы задумается о том, что сейчас происходит. И дальше вы обязательно разговариваете с ними, опять же, если цель дискредитация, то там обязательно разговариваете с хамами вопросами. На любое высказывание вы спрашиваете: «А вот этим ты что сказал, хотел? А намерения у тебя какие? Да, там, а что ты хочешь по итогу этого диалога со мной выяснить? Да, там, а ты всегда так разговариваешь, когда не знаешь, что сказать?» Да, там, или,
а, то есть еще и попытаться его поддеть необходимо, да, в разговоре?
Ну, я же говорю, что если цель дискредитация, то можно пойти именно вот по этому пути. Если у вас цель, допустим, вызвать чувство вины, а может быть такое...
А это сработает? Давайте сразу так вот. Ну вот, по вашему опыту. Это срабатывает? Если вызываешь чувство вины у хама, который тебе пытается что-то навязать свое мнение.
Ну, если вы виртуоз НЛП, то, конечно, сработает.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мы не виртуозы НЛП, мы не вот в нейролингвистическом программировании, это вы тренер. И вы нас учите. Вот самые простые прикладные какие-то вот советы человеку, которые, в принципе, вот я сижу сейчас, да, вдруг мне вот выйду, я не знаю, пойду в поликлинику, и мне там бабушка скажет: «А, тебя не звали». Что делать-то, я не знаю. Бабушку невозможно дискредитировать в очереди.
Бабушку в очереди дискредитировать невозможно, ее можно игнорировать. То есть самое главное в ситуации — не вовлекаться в хамство. Если у вас нет задачи, например, слить свой гнев, если вы, например, хотите поругаться, да, там, а не имеете возможности, вы можете прийти в Сбербанк, там высокая концентрация. Я с большой любовью отношусь к Сбербанку, но особенно в регионах там очень большая концентрация людей гневных, людей, которые готовы к хамству.
Они, и любят очереди, в принципе, как явление.
Да, они такие люди, создающие определенную атмосферу. Вот если у вас цель, например, проявить вот свой гнев, да, там выйти поругаться, проораться, то это же идеальная тема. Вы можете вовлечься в это хамство осознанно, только делать это осознанно, и вы понимаете, что вот оно, вот он тот момент, когда я могу ворваться в хамство, да, там, на хамство отвечать хамством, причем делать это в грубой форме, и тогда вы там достигнете своей цели. Это вызов гнева. При этом не ассоциироваться с этой ситуацией, да, там, и понимать, что вы просто тренируетесь с точки зрения именно повышения там, давления, высказывания, какого-то ораторского искусства. Если же у вас нет такой цели, тогда однозначно игнорирование, не вовлечение в эту ситуацию, вот, полностью, да, там какая-то дискредитация, если это все, если есть там посторонний человек, который может за вас пораться, то обратиться к специалисту.
Подставляйте левую щеку другого человека, который пришел вместе с вами.
На самом деле, да, всегда найдется. Хамство — это тоже альтернативный способ коммуникации, который комфортен определенному слою общества. Uh-huh. Есть общество, да, которое таким образом защищают свои, ну, какие-то там мнимые границы, которые на самом деле растоптаны, потому что хамство — это способ общения там низшего слоя общества. И всегда можно найти кого-то, кто с удовольствием вовлечется в эту ситуацию и соединить...
Чужими руками задавить эту гидру.
Да.
Юль, да, я теперь, во-первых, я сделал два вывода. Я понимаю теперь, куда вы отправляете своих подопечных для того, чтобы учиться нейролингвистическому программированию. Сразу вот так вот, как котят, бросаете их в очереди с бабушками, да, в банках.
Да, это в повседневной жизни это очень полезно.
Согласен, да, это очень полезный навык, но, наверное, который нужно использовать, ну, на мой взгляд, нужно использовать как можно меньше, и это принесет вам больше, наверное, позитивного в жизни. Юль, давайте мы продолжим нашу беседу с вами чуть позже. У меня к вам пока еще один вопрос не по теме. Вы уже завтракали?
Вы знаете, нет, я не успели. Проснулась только буквально, да.
А знаете, что это означает? Если не успели вы, значит, успел я. У нас сейчас прямо по расписанию в разбудильнике аппетитная минутка. Давайте послушаем и снова потом вернемся к разговору.
Аппетитная минутка.
Я напоминаю, что спонсор нашей рубрики — Ростовская городская стоматологическая поликлиника. Ну а сегодня нас ждет следующий рецепт от Ивана Афонина, который я лично проверил и не раз. Сегодня, друзья мои, я расскажу вам, как приготовить сладкие блинчики с пробоиной, щучьей и коркой. Ну, если... Давайте так. С блинами все понятно. В принципе, готовят их все практически постоянно, и не буду сильно заморачиваться. Как всегда, стакан муки, пару яиц, кефир, половинку гашеная сода. Если вы не любите гашеную соду, кислоту, тогда вы можете использовать там, допустим, взбитые белки, как многие это делают, капля оливкового масла, чтобы не подгорал, да, блинчик у нас на самой на сковородочке. Но, ребят, одно важное дополнение. Обязательно побольше сахара добавьте. Это блюдо должно создавать контраст сладкого и соленого утром. Тогда вам гарантирован вот это кулинарное наслаждение, этот взрыв вкусовых рецептов. Обязательно добавьте сахар. Обязательно. Так, теперь икра. Можно, конечно, в принципе, поступить как слабаки, да, пойти купить готовые икры пробойные, это замечательные, в банке, открыть банку и просто намазать. Не-не-не-не-не. Я привык по-другому немножко поступать. Нет ничего лучше свежего продукта, который ты сам выбрал, сам купил, сам приготовил, сам же можешь его регулировать. Все его параметры — соленость, вкус, добавки, никаких консервантов. Вот это именно важно в здоровом завтраке. Итак, идем на базар. Выбираем щуку. Ну, в принципе, можно даже уже покупать разобранную икру вот в икорных этих мешочках, да. Главное, чтобы она была свежая. Выбирайте так. Она должна быть светло-яркого янтарного оттенка. Она должна светиться, если вы смотрите на свет. Она должна вот прям вот как янтарь светиться. А затем пробить и засолить икру. Некоторые используют пробоиное сито. Ну, ребят, это тоже как бы не совсем мой метод. Я привык это делать старым казачьим способом, так как меня научили, собственно, мои дедушка и бабушка, да. Дома берем простую эмалированную чашку и вилку. Вот все, что вам нужно для того, чтобы взбить икру. Пленочка остается просто на вилке. Когда мы взбиваем икорку, пленка наматывается на вилку. Потом в вилку время от времени чистите, и все. Тогда вы не повреждаете ни одну икринку, не пропадет, не пробьется и останется, вот сохранит этот сок настоящий. Затем пробиваете икру, затем добавляете на 500 грамм, где-то на полкилограмма икры, добавляете 2 или 1,5 ложки мелкой-мелкой соли. Пол-ложки растительного масла, выдавливаем один лимон, это тоже важно, он уберет запах реки, и оставляем на один день или два дня в холодильнике, чтобы икра нормально просолилась. Затем, смотрите, берем горячий блинчик прямо со сковороды. сразу, это делается вот сразу, прямо со сковороды, сразу на тарелку. Обмазываем половинку блина, именно половинку, которая ближе к вам, обмазываем ее сметанкой. Или, если вы следите за собственным весом, можно взять 4-процентный мацони, выкладываем туда и корку, закрываем, сворачиваем и завтракаем. Все, больше вам ничего не надо. Ничего вам больше не надо. Ладно, хорошо, возьмите еще капучино. Приятного вам аппетита и не забывайте о собственном здоровье. Я напоминаю, что после песни мы продолжим беседу с тренером по общению с Юлией Полежаевой, которая сейчас находится в городе Москва, но все равно даст нам несколько советов, после чего вас ждет развлекательно-познавательная рубрика «Не первое знакомство», а пока музыка на Радио России. You've got to eat if you want to stay strong. You got to fight if you want to get along. This world is red and tooth and nail. Don't want to be left at the bottom of the pail. You got to eat if you want to stay strong. Don't just sit like a fish inside stone. You can feel it on your bones. You know it's time to move on. And that's just it. Now you're fully grown. You know you got to stay strong. And if you're gonna stay strong, you gotta eat if you wanna stay strong. You gotta fight if you wanna get along. This world is red and tooth and nail. Don't wanna be left at the bottom of the pail. You gotta eat if you wanna stay strong. Oh, it really doesn't matter if you're wrong. Alright, they're stronger than you and they're putting up a fight. It really doesn't matter if you're big or small. Old bone crush doesn't bother at all. Words, well, they were never quite enough. That old pen just don't compete with the mighty sword. Fire, well you can burn it all up. But you don't get burned when the flames take hold. Oh, it really doesn't matter if you're wrong. Alright, they're stronger than you and they're putting up a fight. It really doesn't matter if you're big or small. Old bone crusher doesn't bother at all. Peace and goodwill. You know I could do more. I guess I probably will. If you don't know yet how to fight and how to kill, just sit tight and eat. You've got to eat your fill. You got to eat if you want to stay strong. You got to fight if you want to get along. This world is red and tooth and nail. Don't want to be left at the bottom of the pail. You got to eat if you want to stay strong. If you wanna stay strong, you gotta fight. If you wanna get along, this world is red and tooth and nail. Don't wanna be the fish at the bottom of the pail. You gotta eat if you wanna stay strong. You gotta eat if you wanna stay strong. Yodelay, 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 yodelay. Это программа «Разбудильник» в прямом эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в рубрике «Разбуди эксперта» тренер современного института НЛП, организатор клуба НЛП в Ростове-на-Дону Юлия Полежаева. Юлия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Иван, доброе утро.
Юль, ну, смотрите, у нас, мы с вами рассмотрели несколько советов таких, да, как реагировать на хамство, да, и вы начинали каждый свой ответ с такой замечательной присказки, смотря, какая ваша цель. Смотря какая ваша цель. Вот вы назвали дискредитацию хама, вы назвали еще вторую цель. Какая вообще, вот стоит ли задумываться о цели, прежде чем вы начинаете беседу любую? И остались ли цели, с которыми можно разговаривать с хамами?
Да, вот вы знаете, с точки зрения НЛП, все, что вы не делаете, вот что в моем понимании НЛП, в первую очередь, да, осознанность. Это тот факт, что вы понимаете, что вы делаете, зачем вы это делаете, и уже в последнюю очередь как. Ведь диалог – это способ донесения информации. И перед тем, как вступить с кем-то в общение, в диалог, да, там, в какую-то коммуникацию, вы должны понимать на выходе, какая цель коммуникации. Вы хотите там, донести что-то до человека, или вы хотите при помощи коммуникации там, ввести его в какое-то состояние, да, там, либо вы хотите, вот что вы хотите от той коммуникации, которая вот сейчас предстоит. И только понимая того, то, что вы хотите, вы можете начать действовать.
Хорошо, я вам скажу. Вот смотрите, я не умею хамить. Я всегда теряюсь перед хамством. Дедушка мой, царство ему небесное, светлая память, он всегда говорил, внука нужно учить хамству, иначе он не выживет. Так ли это, во-первых? И во-вторых, вот я не умею вести себя с хамами. Что мне делать?
Угу. Ну, безусловно, как-то вы себя с ними ведете.
Да, я теряюсь, просто-напросто. Я вам просто скажу, я вот как вот улитка, вот ухожу в раковину и все. И мне это не нравится, на самом деле.
Ну, смотрите, да, там первое, что самое важное, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание, это, безусловно, на ваше состояние. Угу. Вам нужно, самое главное, научиться держать свое состояние. Потому что когда хамство – это провокация. Это провокация вас на вывод вот, в какое-то из текущего состояния, какое-то другое. Uh-huh. Да, то есть вы, допустим, были радостны, бодры, у вас было все хорошо, и тут к вам подходит какой-нибудь хам, да, и начинает вам хамить. Да. Здесь очень важно уметь сохранять свое состояние и выводить человека, наоборот, на себя, да, там, ну, то есть на приоритет, на победит тот, кто более качественно управляет своими эмоциями. Uh-huh. С точки зрения наличия навыка хамить, да, безусловно, он должен быть, потому что вы, как человек развитый, да, вы должны уметь общаться на любом диалекте, в том числе и на хамстве. Безусловно, это оружие у вас должно быть в арсенале. Но применять его, потому что хамство, это может быть еще способ провокации. Если вы видите, что ваш близкий на это реагирует, да, там, а реакция на хамство, как правило, идет чувство гнева. Uh-huh. Гнев – это потрясающее ресурсное состояние, в котором человек может там, преодолевать сумасшедшие препятствия, да, там, и достигать особенно каких-то вот краткосрочных целей. Поэтому хамство еще может быть таким очень качественным инструментом вывода человека в ресурс.
Uh-huh. То есть мотивация такая должна быть.
Да, да, это мотивация на что-то. То есть вы можете спровоцировать человека на гнев, потом сказать, вот смотри, да, вот запомни это состояние и давай действуй в нем. Я это сделал для того, чтобы ты вот как-то так встрепенулся, да, эмоционально. Поэтому, конечно, безусловно, есть и методики, какие да, можно смоделировать, вы просто смотрите, как это делают другие, да, опять же, наши любимые общественные места со скоплением. Вы, ну, придите, сядьте и прям вот записывайте, моделируйте эти ситуации, встраивайте ее в свою жизнь, чтобы вы знали, как они себя ведут, в какой момент они подходят, с каким лицом, с каким зрением. Ну, то есть наблюдение за тем, что происходит, и встраивание приемлемых для вас способов. Потому что, конечно, не надо переходить сразу на высокий уровень, на уровень профессионалов, но, по крайней мере, освоить до любительского способа вот таким методом вам удастся достаточно легко.
Маршрутка вам в помощь тогда.
Да.
Хорошо. Ну, а если мы говорим все-таки об эффективном... Вот смотрите, мы рассмотрим, что самое эффективное. Как эффективнее всего ответить хаму, оставшись, вот, оставив свое лицо, не вовлекаясь, не поддаваясь на провокации. Вы ответили игнорировать его. Какие-то еще есть рецепты?
Первое, с чего я начала, давайте так, игнорировать, это если вы не хотите вовлекаться, и вам эта ситуация абсолютно не принципиальная. Но если вы видите, что вы вовлекаетесь, и вы не можете не ответить, вам хочется uh-huh. что-то ответить, то, мне кажется, самый лучший вариант сохранить чувство собственного достоинства, это все-таки вежливо и достаточно спокойно спросить, а вы сейчас что делаете? Вы сейчас uh-huh. своим диалогом, что хотите от меня? Я чем-то перед вами виноват? Что вы хотите?
Вот, то есть просто сбить его с толку и пытаться все-таки вопросами задавить?
Что-что?
Сбить его с толку и пытаться задавить вопросами?
Ну, даже не задавить, а вывести его в транс. Когда вы uh-huh. человека выводите на язык намерений, скорее всего, он подзависнет. И в этот момент вы ему можете сказать, вот давайте, я же вижу, что вы... Ну, строить ему какую-то схему поведения. Вы говорите, я же вижу, что вы... умный, разумный, хороший, замечательный человек. Вы же умеете общаться там достойно тому, как вот мы с вами, великие люди, можем общаться. И давая ему этот сценарий, он достаточно быстро, по идее, если он психически здоров, мы говорим при условии, что он психически здоров.
Адекватен, да.
да, адекватен, то, скорее всего, все пойдет так, как вам необходимо. Спокойно, цивилизованный человек так сдернется и начнет разумный диалог.
Юль, спасибо вам большое за правильные советы. Я надеюсь, они пригодятся всем нашим. Да-да-да. Вам хорошего дня. Я напомню, что с нами на связи из города Москвы была тренер современного института НЛП и организатор клуба НЛП в Ростове-на-Дону Юлия Полежаева. Ей большое спасибо. Ну, а нам пора переходить к нашей постоянной рубрике, которая называется «Не первое знакомство».
«Не первое знакомство».
Итак, немного истории с привкусом новизны. Продолжим разговор о вечном, и для этого обратимся к началу нашего эфира, когда, как вы помните, в заявке темы прозвучал отрывок из экранизации «12 стульев» Ильфа и Петрова. Итак, в ближайшие пару минут история создания этого романа и немного биографии его авторов. Это был первый опыт совместной работы двух молодых писателей-сатириков-одесситов, которые, тем не менее, познакомились только после переезда в Москву. Иехила Лейба Файнзельберга, он же Илья Ильф, и Евгения Катаева, брата известного писателя Валентина Катаева, взявшего псевдоним Евгений Петров. Работа над романом началась именно с инициативы именитого старшего брата, который должен был выступить третьим соавтором, однако впоследствии оставил эту идею, прочитав первые наработки одесситов. В описании многих сюжетов Ильфу и Петрову, безусловно, помогал их жизненный опыт. К моменту создания будущего шедевра Петров работал надзирателем Бутырской тюрьмы, где и сталкивался с историями мошенников и плутов. Хотя прототипом великого комбинатора, чтобы вы знали, по словам Катаева, стал одним из оперативников одесского уголовного розыска по имени Осип Шор. Великолепно прописанный образ сына, кстати, турецко поданного Остапа Бендера в начале работы над романом был не более чем проходным или второстепенным героем, однако с каждой главой становился все заметнее. А вот уже после успеха «12 стульев» стал еще и центральным персонажем для писателей в «Золотом теленке». Роман создавался Ильфом и Петровым на условиях полного согласия обоих авторов с каждой строчкой и словом. Каждый из них имел право вето, что привело к многочисленным правкам и дополнениям, которые вносились в произведение в течение нескольких лет после первой публикации в издании «Земля и фабрика». Менялась политическая и идеологическая обстановка в стране, а с ней отношение к роману Ильфа и Петрова. Публикация «12 стульев» называлась «Грубой политической ошибкой». Шедевр Ильфа и Петрова попал под цензурный запрет, который продолжался с 1949 по 1956 годы. Еще одна любопытная деталь о запретах и правках. Роман, как известно, приобрел мировую известность, и в одной из экранизаций у романа остался лишь один автор — Петров. Это была трактовка романа в нацистской Германии 1938 года. Тогда действие переместилось в Австрию, Воробьянинов превратился в Феликса Раббе, Остап Бендер — Валоиса Хопфауэра. Стульев было 13, и, кстати, по причине происхождения Ильфа и Петрова об имени писателя речь, собственно, даже не шла. Творческий дуэт, сложившийся благодаря этому роману, еще порадовал читателей не одним произведением. Так бы могло и продолжаться, если бы жизнь Ильи Ильфа не оборвалась из-за туберкулеза в 1937 году. А Евгений Петров после смерти друга и соавтора работал над киносценариями и фельетонами, а в годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом и погиб, кстати, во время боевого задания именно здесь, на Донской земле в Чертковском районе. В окончании расскажу вам еще одну интересную деталь о романе, которая поможет вам по-другому на него взглянуть. Дело в том, что современники Ильфа и Петрова находили очень большое сходство «12 стульев» с одним из произведений Артура Конан Дойля, чем иногда и, собственно, так подначивали одесситов. Так вот, с каким, я предлагаю вам выяснить или догадаться самим. Какое произведение Артура Конан Дойля, с какого, точнее, произведения Артура Конан Дойля, ну, скажем так, немножко взяли пример Ильф и Петров. Оставляю вас с музыкой Геннадия Гладкова, голосом Андрея Миронова и ярким образом Любови Полищук в жестком, жестоком танго.
Странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо нас с безумной силой. Я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не спрашивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.
Гороскоп.
Овен.
У вас хорошо получается решать сложные задачи, находить ответы на важные вопросы.
Телец.
Окружающие могут обратиться за помощью и советами. Постарайтесь поддержать тех, кто в этом нуждается.
Близнецы.
Не исключено, что придется делать какие-то вещи втайне от других, но лишь потому, что это позволит быстрее получить нужный результат.
Рак.
Вы легко находите общий язык с людьми, можете договориться даже с теми, с кем прежде не ладили.
Лев.
Будет возможность помириться после ссоры, наладить отношения с любимым человеком.
Дева.
День не поскупится на неожиданности. Возможны удивительные совпадения, увлекательные приключения. Скучать вам наверняка будет некогда.
Весы.
Не всегда окружающие поддержат ваши идеи, да и в помощи могут отказать.
Скорпион.
Звезды на вашей стороне, но лучше не ставить на карту слишком многое.
Стрелец.
Вероятные интересные знакомства. Вам нетрудно будет произвести благоприятное впечатление.
Козерог.
Важные дела планируйте на первую половину дня.
Водолей.
Полезными окажутся советы, даже если их будут давать люди, которые совсем мало знают о ваших делах и проблемах.
Рыбы.
Можно делать покупки. Даже те, что были не запланированы заранее, окажутся удачными. Не исключены дорогие подарки и приятные сюрпризы.
Ну а для того, чтобы солнце и весна была не только на улице, но и у вас в душе, нужно и просто-напросто любить друг друга, беречь друг друга и относиться ко всему с улыбкой. Для вас сегодня работали на радио России в шоу «Разбудильник» Людмила Чаус и Иван Афонин. Мы желаем вам самого хорошего дня. Улыбайтесь чаще, друзья.
Понедельник, 7 утра, она крадется босиком за дверь. Родители спят сладким сном. Откуда им узнать о том, что радио любви включил апрель? Они обнаружат потом записку на кухне. Лишь позывные весны в ее глазах и ей уже не нужны. И больше нету вины, и нет пути назад, лишь позывные весны. Свой домашний телефон. свой имейл. Она не помнит тебя и меня. У городских ворот бордей теперь дней опустят мост через ручей. Она погоняет коня прямо на небо. Лишь позывные весны в ее глазах, и ей уже не нужны тормоза. И больше нету вины, и нет пути назад. Лишь позывные весны в ее глазах.
Вы слушали Радио России, Радио Дон ТР. До новых встреч!